«Итоги недели». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 6 минут. Радио «Говорит Москва» продолжает свою работу. Работаем в прямом эфире. В студии Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Итак, друзья, значит, что мы сегодня с вами будем делать? Все как обычно. Вначале я быстренько вас познакомлю с основными событиями, которые разворачивались на этой неделе и продолжают разворачиваться. Потом мы побеседуем в прямом эфире с главным редактором телеканал «Арти» Маргарита Симонян. Сейчас будем до нее уже дозваниваться. А потом мы, собственно, с вами пообщаемся, как обычно, в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону прямого эфира 8495-7373-94,8. Можете присылать свои смски по телефону плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пишите, высказывайте свое мнение. Да, но только не пишите гадости. Вот сразу прошу, предупреждаю даже, я бы сказал, как только кто-то будет оскорблять наших ведущих, как это сделали некоторые товарищи в телеграм-канале только что, по следам, значит, эфира Семёна Аркадьевича Богдасарова, мы тут же с этими людьми прощаемся. Видите, мы последовательны в этом. Итак, друзья, значит, я быстренько по новостям, которые, я считаю, были главными на этой неделе. Ну, с чего начнем? Начнем, давайте, знаете как, начнем с самого свежего. Закончилось рассмотрение дела в Мещанском суде Москвы по делу о хищении государственных средств в Гоголь-центре. Сегодня, значит, в самом конце рабочей недели, суд в лице судьи Олеси Менделеева признал Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина виновными в крупном мошенничестве и в хищении. И вынесли приговор. Несколько часов, значит, продолжалось чтение обвинительной его части. Прокурор просил приговорить всех фигурантов дела «Седьмая студия» к различным срокам от 4 до 6 лет. Тем не менее, судья Менделеева приговорила Серебренникова и других фигурантов дела к условным срокам. Если конкретнее, то Кирилл Серебренников приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Его обязали уплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Приговор Юрию Итину 3 года лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа. И Алексей Малобродский 2 года условно, 300 тысяч рублей штрафа. Следующая новость. Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Идет голосование, уже очень многие люди проголосовали дистанционно, некоторые даже не дистанционно. Я еще пока не проголосовал, но думаю, что проголосую завтра. Не смог проголосовать дистанционно, потому что я почему-то был уверен, что можно зарегистрироваться до 24 числа включительно, а выяснилось, что это не так. В Москве и во многих городах России 24 июня прошел парад войск, приуроченный к победе над нацизмом в Великой Отечественной войне. Это событие, пожалуй, самое заметное и красноречивое, не только за неделю, вообще в принципе. Поговорим на эту тему тоже. Среднесуточный оборот ресторанов и кафе в Москве вырос почти на 59% после ослабления ограничений по коронавирусу. Это стало известно в четверг. Впереди у нас с вами выходные, во время которых посещаемость таких мест возрастет еще больше. Тут определенно следует призвать к осторожности, и при этом у меня еще вопрос, а чего тогда боялись владельцы кафе и ресторанов? Вы посмотрите, пандемия, понятно, сказалась отрицательно, но сейчас вот такими вот темпами, я думаю, что они отобьют все свои потери в кратчайшие сроки. Идем дальше. Переговоры об отмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатов россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил РИА Новости их адвокат Алексей Тарасов. Он не назвал имен, на кого могут обменять подзащитных, но мы, в принципе, с вами догадываемся. И хорошо, если получится, я, например, сторонник этого обмена, если получится, надо возвращать наших людей домой. ВОЗ. Вот опять ВОЗ. Я специально, на самом деле, все время вам рассказываю про то, что говорит эта организация, потому что у них полная картина по всему миру, и, вы знаете, ну вот тревожные все время заявления. И неделю назад были тревожные заявления, когда они заявили, что мы ждем второй волны, и две недели назад, и вот, пожалуйста, следующее заявление, самое свежее: ВОЗ зарегистрировало 183 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки, это рекордный показатель. Лидерами стали Бразилия, Соединенные Штаты, Индия. За сутки от COVID-19, от этой болезнь умерло 4700 человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда было 181 тысяча заразившихся. Однако сегодня ВОЗ вновь заявил о росте случаев заражения до пределов очень опасного в 30 странах Европы и в трех крупных штатах США. Это Техас, Калифорния и Флорида. В 11 странах Европы скорость распространения коронавируса возросла чрезвычайно заметно. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, мир перед новой еще более опасной волной заболевания. И на этом фоне мы абсолютно серьезно с вами обсуждаем, когда, наконец, там страны Шенгена откроют границы, и когда мы с вами сможем куда-то полететь. Мне кажется, что не надо этого делать, по крайней мере, ну, может быть, даже в этом году. Не нужно никуда лететь. Мне так кажется, это мое мнение. Очень интересные события продолжают разворачиваться в Соединенных Штатах, и смех, и грех. Совершенно непонятно, к чему они идут. Вернее, мы догадываемся, но пока никто не может точно сказать, на самом деле, кто победит во всей этой истории. Сносят памятники один за другим. Господин Трамп обвиняет всех в том, что, это умышленная вся история, обвиняет всех своих политических противников. Те говорят о том, что Трамп не справляется с ситуацией, и так далее, и так далее. В Европе очень интересные события происходят. Я сегодня видел видео, когда в Париже полицейские в знак протеста против того, что возбуждено какое-то дело против одного из их коллег, который применил дубинку при разгоне протестантов, а это на самом деле даже не протесты, это какие-то бои уличные на самом деле идут в Париже. И вот эти вот люди в знак протеста бросали дубинки. То есть там уже сотнями полицейские отказываются работать, потому что они понимают, что на самом деле, если вдруг что, государство оказывается не на их стороне, их просто предают. А вот они считают, что это так. Конечно, основная история, о которой мы тоже с вами поговорим, это те заявления, которые сделал президент. Здесь и отказ от плоской шкалы налогообложения, и какие-то налоговые преференции для различных отраслей нашей экономики, это дополнительные выплаты, опять социальные выплаты и так далее, и так далее. Очень много было сделано, очень много сделано заявлений на эту тему президентом, да, и об этом мы обязательно тоже с вами поговорим. Есть Маргарита у нас? Прекрасно. Значит, мне подсказывают, что у нас Маргарита Симонян уже на связи. Алло, алло, Рита.
Да, дорогой,
да, привет. Да, добрый вечер, да, хотя ты знаешь, когда солнце вот светит вот так, даже язык не поворачивается назвать все это вечером. Рит, ну давай начнем с самого свежего, это с приговора Кириллу Серебренникову. Вот смотри, ты в своем телеграм-канале, я же внимательно слежу за всеми твоими телодвижениями, да, и за твоим телеграм-каналом. Да, да. И вот ты написала, смотри, Серебренников и твоя коронная история ЧТД. Расшифровываю, что и требовалось доказать. А дальше ты пишешь: государство только что не сделало жестокую ошибку, которую, надо сказать, вполне могло бы сделать. Учитывая крайний бред финансовых правил расходования бюджетных средств, у меня нет сомнений, что нарушения у Серебренникова действительно нашли. Эти правила как будто специально написаны так, чтобы всегда иметь получатели на крючке. И если правительство, как сегодня пообещала нам госпожа министр, что-то изменит, всем станет спокойнее работать. А вот насчет «отрицал вину» в кавычках, чтобы обмануть суд, кавычки закрываются, это новое слово в юриспруденции. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, статья 51 Конституции России. Хорошо бы обязать судей ее читать. Рит, ну, вот смотри, я внимательно, естественно, следил за вот этим вот процессом, да, думали, что, может быть, даже уже и утром, как говорится, мы услышим приговор, потом был перерыв, потом опять, значит, все это возобновилось, и смотри, какие шли сообщения. Суд признал Серебренникова виновным в хищениях. Министерство культуры и министр культуры говорит о том, что да, эти хищения были, и что нужно теперь как-то сделать так, прописать в законодательстве, чтобы больше подобного не повторялось, чтобы не было никаких лазеек. Потом следующая новость молнии, что суд признал, что Серебренников стоял во главе группы, то есть это уже практически ОПГ, по большому счету, да, организованной группы, которая занималась хищением, сумма космическая 120 миллионов, да, там 120 с чем-то миллионов, и раз в 3 года условно. Вот ты мне можешь объяснить, что это такое? Потому что я представляю, что могут говорить наши слушатели, которые обязательно нам еще на эту тему позвонят и выскажут свое мнение, да, просто 120 миллионов и 3 года условно.
Ром, я не судья и не следователь, слава богу. Я исхожу из той практики, которую я знаю. Которую я знаю как человек, который 15 лет возглавляет компанию Rush Today с бюджетным, как известно, финансированием. Поэтому я всегда крайне настороженно отношусь к любым расследованиям и судебным делам, связанным с финансовыми нарушениями. Почему? Потому что законодательство наше в этой сфере, и сегодня или вчера об этом говорила новая министр культуры, что, если я правильно поняла, что нужно привести это все к какому-то такому более или менее реалистическому состоянию, чтобы такие случаи, как с Кириллом Серебряковым, были исключены. Так вот, законодательство наше в этой сфере устроено так, что, в принципе, лидером ОПГ можно признать владельца любого ларька, любой парикмахерской, любого хоть сколько-нибудь вообще существующего бизнеса. То есть не признать лидером ОПГ или участником ОПГ можно человека, который вообще ничего не делает и вообще не занимается бизнесом. Ну или просто является нанятым сотрудником, получает зарплату, получает пенсию. Какие-то такие выплаты, не связанные с принятием самостоятельных финансовых решений.
Вот мой звукорежиссер не согласен. Вот он говорит, я сижу за пультом, меня вряд ли признают лидером ОПГ.
Ну, я только что это сказала, что не признают человека, который получает зарплату, является
нанятым
сотрудником. Я дословно сказала.
Да.
Твой звукорежиссер и является человеком, который получает зарплату и не принимает финансовых решений. Ровно это я и сказала.
Да.
Любого человека, который финансовые решения принимает, при желании можно таковым признать. И таких случаев, к сожалению, много. И дальше, как участники преступной группы, идут следом бухгалтер и все остальные. Я не знаю, что в реальности происходило у Кирилла Серебренникова. Я не знакома с Кириллом Серебренниковым. Я была на одном единственном его спектакле. У меня нет такой возможности, не могу себе позволить такую роскошь, как часто ходить в театры и следить за театральной жизнью Москвы, потому что просто на это нет времени с работой, с детьми и со всеми остальными делами. Но я была не раз свидетелем гомерических ситуаций, ситуаций, достойных Зощенко, Хармса, Ильфа и Петрова и кого угодно, когда вот мне лично один высокопоставленный чиновник из одного ведомства говорит, я должна, согласно там свежим правилам, делать так-то и так-то. А другой чиновник из другого ведомства говорит, нет, нужно делать ровно наоборот. И оба эти ведомства приходят и проверяют мою деятельность. И если я сделаю так, как говорит один, я виновата. Если я сделаю так, как говорит другой, я виновата тоже.
Ну что за ерунда это такая? То есть в любом случае захотят посадят, что ли?
Ну, я не хочу так вот говорить, захотят посадят, хотя, конечно, в принципе, так оно и есть. Потому что соблюдать все правила, если многие из них просто взаимоисключающие, невозможно. Дальше, если даже ты не столкнулся с этой проблемой, с проблемой взаимоисключающих правил, Ром, с которой я сталкивалась, я прихожу к чиновникам и прошу разъяснить, объясните мне, что вот это значит, вот это указание, написанное так, что его можно трактовать и так, и сяк. И один мне говорит, это значит вот это, а другой говорит, это значит прямо противоположное. Ну я что должна делать? Я должна надеяться, что как-то обойдется, да, ну, в принципе, при желании, это может стать основанием для обвинения меня в чем угодно, и в том числе в том, что я лидер, не переведи Господь, как это называется,
ОПГ.
Организованной преступной группы, да, ОПГ. Дальше едем. Значит, что может быть признано хищением? Хищение может быть признано следующее. Вот, допустим, ты покупаешь 3 стула по цене 5 рублей.
Так. Покупаю.
И, да. Например. Угу. А дальше какая-нибудь экспертиза, которая иногда, к сожалению, тоже понятно, как делается, признает, что 3 похожих стула угу. можно было купить за 4 рубля. Соответственно, сумма твоего хищения составила 3 рубля. Но когда речь идет не о стульях, а о больших контрактах, то там идет речь, соответственно, об очень больших хищениях, потому что всегда найдется какая-то компания, которая скажет, а мы бы сделали это дешевле. Не факт, что они бы сделали это дешевле, не факт, что они бы сделали это вообще, не факт, что эта компания была готова предоставить эти услуги в тот момент, когда эти услуги требовались. Но придраться, согласно нашему финансовому законодательству, можно к чему угодно. Я не говорю, что в случае с Серебренниковым к нему придирались. Я не знаю. Я говорю о том, что я отношусь к таким вещам крайне настороженно, потому что я на своем опыте знаю, что это может быть, может случиться с любым человеком, принимающим финансовые решения. Я не знаю, будучи главным редактором радиостанции, принимаешь ли ты финансовые решения. Если да, то тебе не повезло. Угу. Если нет, то спи спокойно, дорогой друг, как и может спать спокойно твой звукорежиссер, потому что он получает зарплату, налоги, с которой платит его работодатель, наверняка у него не ИП, а он является нанятым штат-сотрудником, соответственно, к нему такие претензии предъявлены быть не могут. Но любой ларечник, любой ресторатор, и уж тем более человек, который имеет дело с бюджетными средствами, может быть привлечен
хорошо, по Рит, хорошо.
Разнообразных статей.
Но смотри, это... да, да, прости ради бога, но смотри, судья признает его виновным в том, что он украл.
Ром, да, но я тебе о чем говорю. Да. Я тебе и говорю о том, что тебя признают виновным, потому
меня
что
не это надо. Правило меня не надо, тебя.
Да. Человека условного угу. признают виновным, потому что всегда найдутся правила, которые действительно были нарушены. Потому что они написаны так, что их фактически невозможно не нарушить, когда многие из них взаимодействуют. Об этом же много говорится.
Слушай, а здесь нет политики в этом вопросе? Ну вот давай, вот сразу по-прямому, да, как говорится. Да вот политика. Почему я говорю про это? Потому что вот мне пишут люди сразу параллельно, да, что... Ну вот деревенского учителя могут посадить за нелицензионный Windows, а тут да, условный да, срок за 120 миллионов. Там некоторые поправляют, говорят, 130 миллионов. Другие говорят, что на самом деле здесь четко политика прослеживается, потому что за Серебренникова, значит, вписываются либералы, а вот если бы подсудимым был Михалков, а не Серебренников, либералы требовали бы его за это расстрелять. Понимаешь, да, какая история? И про тебя пишут, что ты дружишь с либералами, и поэтому ты сейчас пытаешься... отмазать Серебренникова.
Либералы, да. Либералы меня бы распяли на ближайшем столбе. Предоставьте мне, будь им предоставлена такая возможность, это даже смешно будет.
А еще вот есть...
Я да. дружу с либералами, подожди, да, я тебе,
да. Ну, тут даже фамилии называть, Венедиктов, да, и так далее.
Я не хочу называть фамилии других людей, да, как в том числе те, которые ты перечислил. Но это, конечно, немножко смешно говорить, что за Серебренникова вписались либералы, поэтому его не посадили. Если бы за него вписались, или если бы он не был, скажем так, в чем-то одиозным персонажем и одиозным режиссером, я думаю, на него уголовное дело вполне возможно заведено бы не было, а не то, что его бы не посадили. Я не являюсь фанатом творчества, мягко говоря, Кирилла Серебренникова. Я знаю, что оно вызывало множество скандалов. Я не берусь говорить о тех спектаклях, которые я не видела. Я уже сказала, что у меня нет возможности следить за театральной жизнью. Но мы все об этом читали, да, поэтому быть в ситуации, я Пастернака не читал, но я скажу, мне не хочется оказываться в такой ситуации. Очевидно, что то, что он делал, ну, мягко говоря, спорное творчество.
Ну, это мягко говоря,
вопрос,
да.
Да, да. Угу. Вопрос другой. Если государство считает, что это творчество, как бы так сформулировать, скорее вредное, чем полезное, зачем же тогда выделялись государственные деньги?
Хороший вопрос.
У нас множество в стране крайне обеспеченных людей, придерживающихся не просто либеральных, а иногда даже антигосударственных взглядов. Множество из богатых людей с удовольствием бы просто расшатали бы действующее государство, снесли бы действующую власть, и наша страна была бы совершенно другой. У одного из них, если я не ошибаюсь, сегодня день рождения, насколько я понимаю. Я где-то сейчас в ленте видела, что вроде бы день рождения сегодня у Ходорковского. Я не слежу за его биографией пристально. Но вот, пожалуйста, типичный пример такого человека, у которого много денег, который тратит эти деньги исключительно на то, чтобы расшатывать нашу с вами лодку, который создает большое количество медийных ресурсов, псевдообразовательных, политических ресурсов в разных регионах, в некоторых они даже популярны, с единственной целью расшатать лодку. Они вполне могут давать деньги на такие вещи. Зачем же это делает государство, если государство считает, что нам такого не, таких художников нам не надо, да?
Но здесь вопросы к другой стороне тоже. Если вы находитесь на каких-то там политических позициях, то зачем вы берете государственные деньги? Но вопросы нет, ответов нет.
Это же тоже лицемерие, понимаешь, я возьму государственные деньги, но я буду держать фигу в кармане, и я вот так вот это все выкручу на государственные деньги. К сожалению, это и в СМИ случается, мы это тоже знаем, когда СМИ, некоторые существующие на государственные деньги, или так или иначе получающие государственные, муниципальные и другие деньги, на самом деле проводят совершенно антигосударственную политику. Здесь же тоже нужно наводить порядок. Ну, это же ненормально. Ну, ненормально же, если у нас сейчас, я не знаю, учебники будут издаваться и в школах будет преподаваться то, что не должно преподаваться в школах с точки зрения логики нашего современного государства и с точки зрения логики большинства нашего общества. Ну, мне так кажется, если бы вот здесь был изначально порядок, то, может быть, и не было бы таких проблем. Это первое. Второе, угу, что я хочу сказать, угу, я вот сегодня это писала тоже в Телеграме, и мне-то как раз кажется, что это главное из того, что я написала. Я написала просто цитату из Нового Завета: «Милости хочу, а не жертвы». Ты меня знаешь много лет, я человек милосердный, и мне кажется, что милосердие, в принципе, важнее, чем справедливость. Это вопрос, безусловно, спорный, мы можем об этом поспорить, это личный выбор каждого. Вот я для себя такой выбор сделала чуть ли не в детстве. Для меня милосердие важнее. И мне кажется, что общество и государство, построенное на принципах милосердия, стабильнее, гуманнее, лучше, и мне просто нравится больше, чем общество обозленное, даже если эта обозленность вызвана неким представлением о справедливости. Ведь если ты посмотришь, ты вот сейчас рассказывал про, в том числе о том, что происходит в Америке, если ты посмотришь на то, что там происходит, ведь эти люди, которые крушат рестораны, заставляют полицейских вставать на колени, там, целовать им ноги и все остальное, им же ведь кажется, что они борются за справедливость. И если ты выслушаешь их кейсы, их аргументы, то ты скажешь, ну, действительно, наверное, это же несправедливо. Их предки действительно были рабами, их действительно насильно привезли в эту страну. Они там умирали на этих плантациях, их избивали, разлучали семьи и прочий кошмар. Вот с чего начинается замечательная книга Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», которую я очень люблю. Я считаю ее редким образцом вообще американской литературы. Как раз фильм «Унесенные ветром», который HBO сняло с показа из-за всех этих беспорядков. С чего начинается эта книга? В одной из первых сцен 16-летняя на тот момент главная героиня Скарлетт О'Хара осуждает своего отца за то, что он купил рабыню у соседа, и заодно выкупил ее дочку маленькую, которая в хозяйстве не нужна им, но он ее выкупил, потому что вот эта рабыня очень просила и плакала. И Скарлетт осуждает своего отца за бесхозяйственность. Дочка-то эта 12-летняя совершенно им в хозяйстве не нужна. Ну что же это такое, если ты вот будешь всех таких бесполезных скупать, то мы же разоримся. Вот в таком ключе происходит эта сцена. Понимаешь? И автор совершенно за это свою главную героиню не осуждает. Наоборот, она нам показана как человек с хваткой, со смекалкой, с практичностью, ведь ее отец в итоге разорился, она вот все в итоге привела более или менее в порядок. Ну, наверное, благодаря своей вот такой логике. Вот такие были времена.
Рит, давай сейчас прервемся, да. Нужно прерваться на новости и буквально продолжим с собой через несколько минут.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. У нас на связи Маргарита Симонян, главный редактор «Арти». Мы с ней говорим про основные события, которые разворачиваются на этой неделе. И вот сейчас как раз у нас вот тема Кирилла Серебренникова, приговор, который сегодня мы с вами услышали. Ну вот смотрите, глава СПЧ Сергей Короза только что у нас прочитал эти новости. Глава СПЧ назвал хорошим приговор Кириллу Серебренникову. На свободе всегда лучше, чем в тюрьме. Вот Серебренников получил условно и хорошо, сказал Валерий Фадеев. Ну, спорить с этим тяжело, да. Но мне вот нравится фраза, значит, что подсудимые должны, им придется вернуть 129 миллионов рублей по гражданскому иску Министерству культуры. Рит, вот скажи, пожалуйста, а где они возьмут эти 129 миллионов рублей? А если они их найдут и вернут? У меня вопрос, каким таким чудесным образом они заработали 129 миллионов рублей?
Да ты за них не волнуйся.
Я не волнуюсь, но мне просто интересно.
Я думаю, да. У них достаточно богатых друзей. Некоторых я перечисляла без
вышних,
которые быстро скинутся и все это вернут. Друзей, поклонников, я думаю, что в этом у них дефицита нет. У нас, к сожалению, я знаю огромное количество людей, как помнишь, такие стихи были. Мы знаем, есть еще семейки.
Да.
Где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. Я знаю достаточно людей, которые все свои деньги заработали в России, заработали не большие, не огромные, а огромнейшие деньги, и целыми днями занимаются тем, что ругают, собственно, страну, в которой они это заработали, власть, при которой они это заработали, и занимаются с удовольствием тем, чтобы финансировать различные проекты, которые эту страну помогут развалить, если бы им это удалось. Я думаю, что и таких людей, и просто обеспеченных людей, и друзей...
Хорошо, за них не переживаем, найдут, в общем, да? Рита, скажи, пожалуйста...
Мне так кажется, я не знаю, я не знакома ни с одним из действующих лиц.
Но за этих товарищей не переживаем, поищут, наверное, найдут, да. Но у меня такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, то, что вот ты сейчас нам говорила, да, что приходит с проверкой, допустим, там две структуры начинают проверять, и в любом случае там могут всегда найти, до чего можно придраться, к чему можно придраться, до чего докопаться и человека там посадить. Скажи, а вот как человек, который руководит действительно уже так много лет такой крупной компанией с бюджетным финансированием, у тебя есть понимание, что нужно изменить, чтобы больше подобных вот этих вот ситуаций не было? Потому что и Ольга Любимова говорит, что надо изменить, надо сделать. А что изменить тогда?
Если меня спросят, я напишу огромный список разнообразных правил, в которых нет, собственно, никакого смысла, кроме смысла мешать работать, которые никак не помогают следить действительно за тем, чтобы средства шли действительно на работу, а не были похищены, потому что тот, кто хочет похитить, всегда найдет миллион схем, чтобы похитить, но с другой стороны, тот, кто похитить не хочет, и мысли такой не было, он все равно 50 раз эти правила нарушит, если он вообще хочет как-то работать. К тому же многие из них, как я уже говорила, противоречат одно другому. Вот это все нужно исключить. В стране столько говорят об административной гильотине, да, о том, что необходимо уже все эти правила, указивки, законы, подзаконные акты, ведомственные распоряжения привести вообще к какому-нибудь разуму, просто разуму. Ну, это же просто бред. И это, наверное, главное, ну, на мой взгляд, главное, я не экономист, но мне так кажется, это главное, что тормозит нашу экономику. Даже если сейчас абстрагироваться от государственных денег, даже если взять простое ведение элементарного бизнеса. Вот я сколько-то лет назад, мы с семьей в нашем старом дворе, это дом-двор, где жил мой дедушка и строил там дом, вот во дворе этого дома мы построили, ну, такой маленький ресторанчик на, сколько там, 48 посадочных мест. То есть буквально столиков 10, наверное, там было. И вот мы пытались его развивать и пытались вести там дела, соответственно, всем абсолютно требованиям, которые предъявляются к такого рода заведениям. Я просто сертифицированно заявляю, это... Технически невозможно просто, потому что Ну, там такой бред. Какие-то ГОСТы, правила, правилца, которые были написаны еще в советское время, которые не отменялись с 1956 года. Страны уже той нет, а правила есть, и они продолжают действовать. Которые выполнить нельзя. Более того, даже реалий, к которым они относятся, их не существует. Просто не существует. У нас есть огромное количество новых реалий, которые не регламентируются никак, которые просто вот они есть, но они никак не регламентируются, потому что у законодателя руки не дошли, или потому что законодатель живет там в эпохе какой-то давнишней, такие как, например, суррогатное материнство, например. Оно уже существует, да, но оно никак не регламентировано, нет никаких законов, по которым это должно или не должно происходить. В любом случае, это должно же как-то быть описано где-то вообще в обществе, в государстве.
Ну, почему тогда не описано? Ну, у нас есть законы или этих законов нет? Я вот не понимаю. Если у нас есть государство, вот то у государства должны быть законы. А так получается, у нас вот действительно, куда хочешь, туда и поворачиваешь эти законы.
Я тебе говорю о том, что у нас нет значительного количества законов, которые давно назрели. Их просто нет. У нас в происходящем в сети, например, в интернете... Да там, ну, ты просто только начни задумываться о том, что никак вообще не регламентируется и что никак не регулируется. У нас вот только чтобы не было порнографии, чтобы не было суицида и чтобы не было наркотиков. Как будто кроме этого мало есть других вещей. Мы живем в стране, где у нас правит балом американская цензура, которая совершенно открыта на территории нашей страны, в прямом противоречии с Конституцией нашей страны, осуществляет цензуру в нашем информационном пространстве. И это не регулируется никак и ничем. Множество других вещей, современных вещей, которые возникли недавно, но они не отрегулированы. При этом есть немыслимое количество законов, которые относятся к реалиям давно минувших дней, но они продолжают действовать сейчас. Ну, какой-то просто, какой-то бред сумасшедший. Вот там, ну, как типичный пример. Вот в моем любимом городе Сочи, твоем тоже, я надеюсь, любимом, в моем еще и родном, например, нельзя ничего строить, без там супер-дупер спецразрешения, которое ты еще фиг получишь, в радиусе, вдумайся, 30 километров от аэропорта. В радиусе 30 километров от аэропорта находится весь город Сочи. Примерно.
Откуда появилась именно эта цифра 30 километров?
Вот откуда я знаю, откуда она появилась.
Кто-то умный человек. Подожди, у этих 30 километров должна быть фамилия, имя и отчество.
Если ты начнешь в это влезать, кроме смеха, это не вызывает ничего.
Но поэтому зато смотри, как нужна... удобно. Тогда можно прийти, там, я не знаю, к любому. Да, и снести все.
Совершенно верно, прийти
или
к любому.
Или же намекнуть. Mm-hmm. Не будем сносить, ну давай договоримся, да?
Совершенно верно. И абсолютно понятно, что там к дедушке, который живет на своих шестисотках, наверное, никто не придет, хотя он тоже нарушитель, строго говоря. Понимаешь, строго говоря, он такой же нарушитель, как те, кому придут. Ну, к нему не придут, потому что взять с него нечего. А к владельцу какого-нибудь там ларька, с которого взять можно там тыщенку, да, в долларах или не знаю чего, евро, к нему могут прийти, потому что, ну, написано же. И у меня складывается ощущение, что огромное количество этих правил написаны по двум причинам. Первое, просто их никто не отменил, они как жили с советских времен, так они и существуют. Их, Ром, их десятки тысяч, это же не два правила, не три, десятки тысяч, если не сотни тысяч разнообразных. Это талмуды, которые займут целый там многоквартирный дом.
Хорошо.
Вторая причина, да. Они пишутся для того, чтобы у ведомства, у представителей этого ведомства было к чему-то копаться, чтобы у этого там конкретного маленького чиновника, чинуши была возможность к чему-то придраться. Написано же. И дальше у человека есть два выхода. Либо рисковать своей свободой и вообще совершать отвратительный поступок, давая взятку, что чаще всего и происходит, либо закрываться и вообще ничего не делать. Понимаешь, и как мы говорили выше, жить на зарплату, ничего не строить, ничего не открывать, что тоже замечательно, жить на зарплату прекрасно. Но если мы хотим строить,
смотря какая зарплата,
рыночную экономику, если мы хотим, чтобы у нас развивался бизнес, а мне кажется, все давно уже поняли, что без бизнеса не будет экономика существовать, не будет. Невозможно всю жизнь сидеть на нефти, тем более посмотрите на эту нефть. Должен быть бизнес внутри страны, который позволяет стране существовать более или менее автономно, который позволяет собирать большие налоги, с этих налогов платить все, что нужно платить людям и так далее. Если мы этого хотим, мы должны базу, вот эту законодательную базу привести в соответствие.
Ну как ты думаешь, вот сейчас
со
вот...
здравым смыслом.
Да, вот сейчас на этом примере с Серебренниковым там хотя бы бреши какие-то закроют в этом самом законодательстве? Или все так же и будет продолжать дальше работать?
Ну, я надеюсь, и это же касается не только и не столько Серебренникова, этого касается огромного количества предприимчивых людей в стране, которые хотят делать что-то свое, строить в прямом и в переносном смысле. Вот президент наш выступал несколько дней назад, когда он объявил это, я считаю, просто замечательное решение о повышении НДФЛ на 2% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год. Вот, я это решение очень приветствую. Более того, я считаю, что можно было бы и больше. А кроме этого, он объявил такую показательную вещь, что, например, в строительстве треть нормативов будет теперь носить рекомендательный характер. Значит, это было возможно. Значит, это треть. Ты представляешь, сколько их? Их же тысячи. Треть из них – это уже несколько тысяч. Значит, эти нормативы, в общем-то, и не обязательно должны были бы существовать. А ты понимаешь, сколько людей заработали себе, уж я не знаю, на яхты ли, но на квартиры, так уж точно, только из-за существования этих нормативов.
Те а люди, вот мне пишут, что у господина Серебренникова квартира в Германии за 300 тысяч евро, а еще какие-то драгоценности и все остальное. А он бизнесом занимается у нас, или же он не бизнесом занимается? Если бизнесом, то почему государственное финансирование? Вот вопрос, пожалуйста.
Этого я не знаю. Я же говорю, я не знаком
ну,
с
да.
Серебренниковым.
Ну
не
да.
знаю его дела.
Ну хорошо,
я...
хорошо. Можно давай...
погуглить, кстати, да. занимался ли он когда-либо.
А вот смотри, ты говоришь, да, там нужно отменять там определенные нормативы, они устаревшие, нужно там еще что-то сделать, чтобы облегчить жизнь бизнесу. Мы же слышали неоднократно, допустим, там, заявления от наших руководителей о том, что, ну, вот на протяжении, там, я не знаю, определенного количества...
Извини, Ром, да. извини секунду,
да.
просто по ходу пьесы, я
да.
тебя поправлю.
Давай.
Это облегчить жизнь не только бизнесу, и не столько бизнесу, а ты понимаешь, что каждая взятка, за данная за нарушение этих нормативов, никому не нужных нормативов, не нарушив которые, ты вообще ничего не построишь, которые реально ничего не регулируют и не добиваются никакой большей прочности этого строения, например, да, а существуют только для этой взятки. Так вот, каждая взятка, она расклевает общество, общество привыкает к тому, что все, что угодно, можно сделать за взятку. И давно уже, на самом деле, к этому привыкла, еще с советских времен, потому что я их немножко застала, будучи ребенком. И я помню разговоры разных людей, как это тоже делалось в советское время, в том числе, извини, в судах. Это первое. Второе. Стоимость этой взятки, потом уходит стоимость этой квартиры, которую покупают люди. Понимаешь, потом уходит стоимость этой ипотеки, которую берут люди, чтобы купить себе жилье, молодые семьи, там, все кто угодно, кто хочет иметь что-то свое. И так в каждом пункте, в каждый кусок колбасы, в каждую сосиску, которую ты покупаешь, включена взятка, которую дали какому-то дяде или тете, которые пришли неделю назад проверять этот ларек или этот магазинчик, где ты купил эту сосиску, и придрались к бреду, потому что в законе и в нормативах написано, что веник должен стоять справа, а не слева. А у них веник стоял справа, потому что левый угол там, я не знаю, занят чем, столиком каким-нибудь. И все. И, пожалуйста, заплати. И стоимость этой взятки включена в сосиску, которую ты варишь своему сыну на завтрак.
Но есть и другая история. Когда мы говорим о том, что ну давайте проводить там поменьше проверок вот этого самого бизнеса. Ну и что там, помнишь, 3 месяца говорили. Вот 3 месяца не будем трогать там какие-то структуры.
3 года.
Да, ну или 3 года, да. Ну смотри, они будут функционировать 2 года, там, я не знаю, 11 месяцев, потом берут, закрывают эту фирму, переименовываются и снова регистрируются, и следующие 3 года, и дальше так до бесконечности. Но это же тоже имеет место быть, правильно? Получается, что в принципе изменить эту ситуацию нельзя. Это вот наша ментальность, что ли, такая, да? Друг друга все время пытаемся обмануть все.
Нельзя в каждом человеке заранее, заведомо видеть обманщика, нарушителя и прочее. Нельзя. Понимаешь, вот идет человек по улице. Ты уверен, что он не вор? Нет. Ты не можешь быть в этом уверен. Ну, давайте будем проверять его каждый день, не украл ли он что-нибудь. Ты уверен, что он не замышляет убийство? Нет, ты не можешь быть этому уверен. Ну, давайте будем за ним наблюдать каждый день и каждый день проводить обыски в его квартире, чтобы увидеть, не держит ли он там нож. Вот так сейчас относятся к любому предприятию, к любому, заведомо думая, что он создал этот, открыл этот ресторан для того, чтобы всех там отравить, для того, чтобы сделать плохую еду, для того, чтобы всех сжечь, еще для чего-нибудь. Ну, так невозможно.
А ты спросишь проверяющих, они скажут, мы не просто так относимся вот именно таким образом ко всем этим структурам, потому что жизнь научила, что они все время пытаются или же убежать от налогов, или же там еще что-то сделать, или нарушить там для того, чтобы увеличить собственную прибыль. Поэтому мы приходим, и у нас изначальная заточка для того, чтобы, на то, чтобы, собственно, вот их поймать на чем-нибудь. Вот и все.
Ром, вот ты говоришь как человек, который никогда в жизни не вел собственный бизнес.
Нет, и не хочу, мне это неинтересно, да.
И так, понимаешь, такая логика нас просто вернет обратно в коммунизм. Хотим мы этого? Ну, мы попробовали. Попробовали, в общем, как-то...
Хорошо, Рит.
Не особенно получилось, судя по тому, что развалилось. Конечно, есть... суперважные нормы, да, суперважные, где действительно речь идет о жизни и здоровье людей. Пожарная безопасность, которая должна неукоснительно, беспрекословно соблюдаться. И какие правила там вводит МЧС или кто их там вводит по поводу того, как должно быть построено, как, где должны быть выходы и входы должны соблюдаться. Но ведь и это не соблюдается, потому что когда правил слишком много, к ним вот так и относятся. Понимаешь, ты, как отец троих детей, должен, наверное, знать, что если ты своему ребенку запрещаешь вообще все, он начинает и плевать вообще на все. А если ему говоришь, вот это можно, вот это можно, вот это можно, а вот это нельзя, тогда он лучше привыкает к мысли о том, что нельзя, значит нельзя, и начинает это нельзя уважать.
Да, это правда.
А когда нельзя все, то это нельзя теряет свою значимость. И теряется уважение к самому понятию «нельзя». Вот мы сейчас находимся в этой фазе. И не зря же еще Медведев заговорил, еще прошлое правительство, о том, что необходима административная гильотина.
Гильотина, да.
Действительно, но это абсолютно очевидно, что огромное количество этих нормативов, они просто идиотские. Просто идиотские. Не то, что они избыточные, они смысла никакого не имеют. А люди за их несоблюдение, соблюсти их они не могут, потому что они идиотские, платят взятки или просто закрывают свой бизнес. От этого обществу хорошо, экономике хорошо. Кому от этого хорошо, кроме дяди или тети, которые пришли с этой бумажкой и показали, вот видите, написано, веник справа, 5 рублей.
Хорошо, Рит, меняем тему, да. Вот смотри, здесь люди пишут в Телеграме, просят спросить у тебя. Ты считаешь Бута не виноватым перед законом? Коротко.
Я считаю, как гражданка своей страны, что если Бут вдруг виноват перед законом,
да,
то с этим должна разбираться, да, моя страна.
Все отлично. То есть ты поддерживаешь саму идею возможного обмена?
Безусловно.
Хорошо. По тому, о чем говорил президент, ты только что сказал, что изменили, значит, плоскую шкалу налогообложения, и ты даже выступаешь за то, что можно было бы и больше, да, там, процентов, собственно, налогов брать с людей, у которых большие заработки. А ты знаешь, я где-то в каких-то социальных сетях, значит, увидел публикации такие, что, слушайте, а зачем? Там же как? С 13 до 15, и вот эти вот, собственно, деньги, которые будут получены в результате увеличение налога, они пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом обязательно мы сейчас поговорим с тобой. Но я видел публикацию, где люди пишут, слушай, а зачем я, например, должен работать для того, чтобы лечить каких-то детей, каких-то больных, не больных, тем более от них никакого толку нет. Понимаешь, какая штука? Вот что делать
это
с этим?
Я опубликовала. Это ты у меня видишь.
А, это у тебя? Да? Может быть, да, может быть.
Дико
да.
Возмущена просто.
Да.
Ну, просто за гранью. Там человек пишет, что вот, я должен работать, а везде коррупция, почему я должен этим заниматься? Да и вообще, зачем лечить этих детей? От них обществу никакой пользы. Ну, это чистый фашизм. Чистый фашизм. Я тогда еще написала, а бывают оппозиционеры, которые не фашисты. Потому что человек начинает за здравие, что вот, с коррупцией надо бороться и прочее, а заканчивает тем, что вообще такие дети обществу не нужны. Ну, что, тут обсуждать даже нечего. Ну, просто тут нечего обсуждать. Это человек с абсолютно фашистской психологией. Одно из первых решений, которое принял Гитлер, как известно, когда пришел к власти, это о том, чтобы о оздоровлении нации, когда насильственно стерилизовали людей, у которых была там наследственная глухота, шизофрения и множество еще болезней, чтобы такие дети просто не рождались. Мы туда хотим идти? Ну, я даже обсуждать это не готова.
Хорошо. А не кажется ли... Да. А как тебе такой вариант, что нужно было совсем богатых товарищей, вот совсем богатых, ты же знаешь, про кого мы говорим, что нужно было обложить их еще большим процентом, и эти тоже деньги пустить, в том числе и на лечение детей.
Ну, я же уже сказала это в начале твоей программы, что я считаю, что можно было и больше. Я действительно так считаю. Допустим, там с 5 миллионов, начиная 15%, ну, не знаю, это уже экономисты должны считать.
Да.
С 10, 16%, с 5, 17 или как-то по-другому. Но да, я считаю, что так должно быть, потому что когда вот я слышу обратную логику, вот я работаю, я пашу, я зарабатываю много денег, за что же меня вот наказывают, я опять вспоминаю вот тот принцип, по которому мне хочется, чтобы мы все жили.
Милосердие
важнее справедливости.
Слушай,
если
ну...
ты зарабатываешь много денег, поделись деньгами с тем, у кого нет такой возможности, кому нужны очень сильно эти деньги. Будь добрым добрым человеком. Я считаю, что люди, которые зарабатывают большие деньги, сами по себе должны отдавать, ну, такую значимую их часть на благотворительность. И без государства. Поэтому люди, которые это делали и так, не могли расстроиться этому новому закону. Потому что они и так отдавали. Не эти 2% выше 5 миллионов, а еще и больше. А те люди, которые этого не делали, ну, пусть теперь будут делать. Потому что лучше быть добрым, чем злым. Лучше быть щедрым, чем жадным.
В Телеграме пишут: добрые не становятся богатыми.
Это неправда.
Да, я тоже согласен с этим, да, по-разному бывает. Бывает по-разному.
Очень богатых людей, которые отзываются на любые просьбы и колоссально помогают людям. Я знаю лично таких людей.
Убежало уже это сообщение от одного из наших слушателей, но смысл такой, что милосердный подход должен быть к тем, кто хочет и кто просит этого милосердия. А если мы возвращаемся к Серебренникову, он по-прежнему стоит на своем. Я ничего не знаю, я ничего не воровал, ничего не делал там, и, ну и ладно. И вот здесь должно быть милосердие.
Я считаю, что это он зря делает. Но если ты откроешь Библию, там ничего не сказано о том, что милосердие должно быть проявлено к тем, кто это милосердие просит. А наш Христос учил нас проявлять милосердие ко всем. Давайте вспомним еще притчу о заблудшей овце, например. Не хочу сейчас в теологические споры здесь уходить, но если коротко, я считаю, что эти выступления Серебренникова и его адвокатов неправильны. Для меня, мне они просто вот не по вкусу.
Угу. У нас сейчас будут новости. Вот уже пришел ведущий информационных выпусков. Я хочу после перерыва, у тебя же есть еще время, да? Я хочу с тобой поговорить по поводу именно вот этих вот редких заболеваний, потому что ты написала в Твиттере, не в Твиттере, по-моему, или я в Твиттере прочитал у тебя, или в Телеграме, не знаю. Ты где-то написала, что если бы вы знали, в скольких московских гостиных было споров, и сколько по времени длились эти споры для того, чтобы сделать вот то, что сделало сейчас государство, чтобы именно государство взяло на себя всю тяжесть расходов по лечению детей вот с такими редкими заболеваниями. Вот об этом поговорим буквально через несколько минут, хорошо?
Да, конечно.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем работать в прямом эфире. У нас на связи главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян. Рита?
Да, дорогой.
Да, вот, ну, коротко, если можно, да, потому что звонков просто огромное количество, и можем не успеть просто пообщаться с людьми, а они нас потом...
Ты меня отпустишь до звонков, да?
Проклянут нас, да, отпущу. Я про орфанные заболевания и про то, что ты написал то ли в Телеграме, то ли в Твиттере, да, что это решение, оно назрело давно, но на самом деле это было сделать очень сложно, и, наконец, слава богу, что это вот сейчас случилось. Скажи, пожалуйста, а вот в связи с вот с тем решением, которое было принято. Есть ли у нас с тобой стопроцентная уверенность, что вот эти вот дополнительные 2% налога, которые будут платить люди там, да, с определенным заработком, что эти деньги четко пойдут на вот эти лекарства для этих детей?
Ну, послушай, если внимательно слушать, что говорил президент, то из этого следует, что эти деньги, вот именно эти 2%, будут окрашенные, так называемые, окрашенные деньги. Это при распределении бюджета есть такая статья, когда вот эти средства могут быть потрачены только на эти цели. Любое другое их использование является нецелевым использованием бюджетных средств, что является уголовным преступлением. То есть если кто-то вздумает на каком-то уровне потратить их на какие-то другие цели, то это будет считаться уголовным преступлением.
Ну, дадут три года условно.
Я сейчас сильно упрощаю. Ну, ты знаешь, чиновникам не дают три года условно. У нас вон министра посадили на сколько? На 7, кажется. Сколько дали Улюкаева?
Ну да, про Улюкаева я понял, да. Связь пропала, да? Жалко. С Улюкаевым все понятно, сейчас наберем заново, да. Но есть эти вопросы, есть. Вот тот уровень коррупции, который существует, и то, что мы все время регулярно наблюдаем, вот такого рода вот, собственно, процесс, который, один из которых завершился сегодня, поэтому такие вопросы и возникают. Ведь у нас же как? У нас можно украсть миллиарды, да, а потом тебе там дадут каких-нибудь 6 лет, через 3 года ты выходишь по УДО, или же вообще там условно могут дать какие-то сроки странные, звучат. Поэтому, собственно, эти вопросы и возникают. Рит, слышала, что? Да, то, что я говорю? Да.
Угу. Нет, не услышала.
Я говорю, ну, есть эти вопросы, все равно они возникают у людей, эти вопросы, потому что мы же часто видим с тобой, когда какие-нибудь там, я не знаю, чиновники, не чиновники, там, воруют какие-то государственные деньги, ну, смотри, в бешеных масштабах, это... а потом выходят через 3 года по УДО.
Как это технически должно происходить, да? Ну, послушай, если исходить из того, что все воруют, можно вообще ничего не делать. Да, вообще тогда налоги не собирать, не распределять, и никому ничего не делать, и пусть эти дети несчастные, их родители несчастные, умирают так, как они умирали дальше. Ну, это же тоже странно, согласись, было бы так, только из такой логики исходить. Как это должно происходить? Должно происходить следующее. Собираются эти 2% государством, и дальше они распределяются адресно на помощь конкретным детям с конкретными заболеваниями. Если вдруг где-то по дороге найдется какой-то чиновник, который потратит не туда, а купит на них, я не знаю что, Мерседес или что-то, то этот чиновник совершит нецелевое расходование средств, что является уголовным преступлением, и он, во-первых, должен будет сесть, во-вторых, должен будет эти деньги вернуть. Вот и все. То есть это не та ситуация, что их соберут, и дальше они уйдут в общий бюджет, который может быть израсходован на что угодно, на строительство.
Хорошо,
там,
тогда давай...
Да. Это окрашенные деньги.
Хорошо, они... скажи, пожалуйста, а почему тогда только на эти заболевания? Может быть, имело смысл пустить все, ну, там, ну, я не знаю, и еще на 2% увеличить, но закрыть, наконец, тему там с пресловутыми смс-ками, где мы собираем деньги на лечение там детей с другими заболеваниями?
Ну, если ты заметил, смс-ками пресловутыми деньги... собираются на лечение как раз детей с такими заболеваниями.
Ну, не только вот у нас мы крутим все время ролики и собираем деньги там для детей с различными заболеваниями. И не только же мы этим занимаемся.
Различными такими заболеваниями. Речь идет ровно об этих орфанных, так называемых, то есть редких заболеваниях. Я не видела, чтобы где-то крутились ролики о том, чтобы детей лечили от ангины или от аппендицита. Что-то я таких роликов...
Нет, ангина, аппендицит нет, тебе, да, но...
Господи, бесплатная медицина все равно существует. Проблема у нас в чем? Проблема в том, что наша бесплатная медицина, к сожалению, поскольку опять время идет вперед, она не успевает, ее бесплатность не успевает за этим временем. Многие из этих заболеваний были неизлечимыми. Соответственно, они не были включены в список. Понимаешь, их невозможно было лечить, это был сразу приговор. До сих пор есть куча заболеваний, которые являются приговором по определению. Лечить это нельзя. Слава богу, огромное количество заболеваний у нас лечится и так. Начиная от лейкемии, и уже даже западные специалисты признают, что у нас, слава богу, научились детские лейкозы лечить не хуже, чем там, и не нужно, ну, насколько я знаю, да, не дай бог, конечно, с этим столкнуться. Ну, мы знаем, что существует центр Рогачева, другие клиники и прочее.
Да.
Есть большое количество заболеваний, которые были неизлечимыми и по этой причине, по другим причинам. Они не входили в этот список того, что и так лечится бесплатно. Но это же должно лечиться бесплатно. Я совершенно убеждена, что наше государство, несмотря на то, что, конечно, мы совершенно правильно пытаемся строить рыночную экономику, оно, тем не менее, должно оставаться социальным. Мы общество такое. У нас не может быть платного, абсолютно платной медицины. То есть, может быть, платная медицина как личный выбор человека. Вот я хочу, чтобы мне там нежнее улыбались и чтобы стульчик в приемном покое был помягче, я пойду в платную клинику. Но у нас должна быть бесплатная медицина такого же качества именно медицинских услуг, как и платная, потому что мы такое государство. У нас не может быть, как в Америке, поголовного, исключительно платного высшего образования, где ты должен быть суперспортсменом или вообще безусловным гением, чтобы получить какой-то грант, чтобы он покрыл твое образование. Когда люди, вот моя знакомая сейчас в Америке, молодая девочка, получила только что диплом, отучившись 8 лет по медицине, она осталась должна около 700 тысяч долларов. Она будет их всю жизнь выплачивать, всю жизнь. Вот они сейчас всей Америкой собирают на лечение медсестры, потому что она заболела ковидом, когда она лечила пациентов больных ковидом, а она была еще и беременна, у нее возникли осложнения, и она сейчас должна там какую-то гигантскую сумму, не буду врать, не помню точную цифру, но гигантскую сумму, и они, вот как мы собираем на лечение редких заболеваний, они собирают на лечение медсестры, которая ковидом переболела. И огромное количество людей, которые там ковидом переболели, теперь будут всю свою жизнь выплачивать долги за этот ковид. Ну, слава богу, у нас все-таки не так. Да, конечно, у нас есть проблемы, которые заключаются в том, что некоторый перечень заболеваний этим не покрывается. Вот для этого и введены эти 2%, чтобы он тоже покрывался. Мы, конечно, должны привести эту ситуацию к такой точке, где действительно по-настоящему абсолютно вся медицина будет бесплатной. И если где-то будут изобретены, хорошо бы, чтобы они изобретались у нас, но если наши ученые не успели, а где-то в другой стране изобрели лекарство от чего-то, что считается неизлечимым, там, начиная от рассеянного склероза и заканчивая СМА, то наше государство должно иметь возможность покупать это там, сертифицировать здесь, покупать там и лечить этих детей, и не только детей, а вообще всех людей. Я уверена, что мы к этому должны в какой-то момент прийти. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы ты не думал, ой, сколько я зарабатываю, не дай бог, что случится в моей семье, мне не на что будет детей лечить, или мне не на что будет там себя лечить, свою жену лечить. Чтобы человек об этом не думал. Чтобы он думал о том, что он должен зарабатывать деньги на то, чтобы слаще покушать, поехать отдыхать в более приятное место, купить себе не одни туфли, а 3 пары туфель.
Понятно.
И что-то такое. То есть базовые вещи, которые касаются образования и лечения, выживания людей в нашей стране, они, конечно, должны быть бесплатными.
Рит, я знаю, сколько нервов и крови ты потратила для того, чтобы было принято вот такое решение. Я имею в виду, чтобы государство все-таки занималось системно лечением детей с такими заболеваниями. Ты не хочешь назвать имена людей, которые тоже принимали активное участие вот в разработке этого решения? Не хочешь?
Ну, эти люди не давали мне таких полномочий.
Ладно.
Я, пожалуй, назову.
Ладно.
Я надеюсь, что она не обидится. Я назову Татьяну Голикову, с которой я не один раз обсуждала это лично, и которая переживала об этом не меньше, чем я. И она тоже очень человек такой милосердный, по-женски, в хорошем смысле слова, жалостливый. Вот, я знаю, что она много с этим билась. Ну, конечно, не она одна. Когда-нибудь напишу мемуары и все.
Да надо об этом рассказывать, чтобы, да, страна знала, на самом деле, как появляются те или иные решения, да, и сколько стоит, я говорю, усилий для того, чтобы действительно сдвинуть это все с мертвой точки. Рит, спасибо тебе большое за то, что ты была с нами.
Спасибо,
да.
Всем слушателям.
Спасибо. 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 Это была главный редактор RT Маргарита Симонян. Ну что, друзья, я вот читаю внимательно все ваши сообщения, которые вы мне пишете. Да, недавно Рита просила милосердия по отношению к Ефремову, сейчас Серебреннику, а как насчет суда? Ну, она, по-моему, высказала, да, вот у нее такая позиция, это ее мнение. Она считает, что решение было принято сегодня правильное. А другие вот у меня сообщения. Смысл такой, что если отменить там всевозможные проверки для бизнеса, да, то лучше не станет, и дешевле колбаса не станет, и квартиры дешевле не станут, но зато ухудшится и качество домов, и, в общем, одним словом, продукт этого самого бизнеса. Но я об этом и говорю, Маргарите, что здесь же игра двусторонняя должна быть, и с этой, и с другой стороны, рассчитывать на то, что станет меньше проверок, но при этом бизнес станет более ответственным и более честным. Почему-то вот у меня сомнения в этом. Я в это не особо верю. Что со всем этим делать, тоже непонятно. Дальше. Что здесь вы мне написали? Рита призывает к тому, что Серебренникову, по отношению к Серебренникову, проявить милосердие, а чиновника за то же самое посадить по полной. Ну, не знаю, она, мне кажется, говорит о том, что должны быть правила, нормальные правила, да, под которые и законы, под которые попадают и чиновники, и не чиновники, и Серебренниковы, и не Серебренниковы, и чтобы эти правила были понятны и адекватны, а не так, чтобы, выполняя одно правило, ты попадаешь под одну статью, а если ты не выполнишь это правило, попадешь под другую статью. Она знает, о чем она говорит. Опасные речи произносит Марго, и вообще она Навальный в юбке. Ей понравится вот эта история, да. Просит отпустить Маргариту к детям. Слушатели хотят звонить, да, все, мы уже ее отпустили. Надо наказывать воров, чтобы у государства было достаточно денег на несчастных детей. Итак, друзья, вижу ваши звонки. Давайте, да, у нас еще есть с вами достаточно много времени. Давайте попробуем обменяться мнениями по поводу, ну и приговору, который мы сегодня с вами услышали. Может быть, еще какие-то темы вас тоже волнуют. Слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Владислав, слушаю вас.
Роман, слушайте, я понятие милосердия вообще не приемлю. Ворам и убийцам. Я не понимаю, как Маргарита может так вот вообще выражаться по отношению к таким людям. Человек украл. Я видел материалы дела его, я читал. Угу. Он создавал офшорные...
Да.
Ферма,
да,
однодневка. Да. Он случайно это сделал? Он случайно сделал ферму однодневку?
Не думаю. Что? Думаю, что специально.
Это да. Умысел налицо. Тогда почему 3 года условно? Он что, особенный какой-то или что? Да попробуйте, украдите миллион. Роман, вы не выйдете. Вы не выйдете здоровым из тюрьмы. Вы выйдете оттуда коллегой. Лет через 5-6. А он в особо крупном размере украл. Это особо крупный. 120.
Я с вами миллион. Согласен. Вы не поверите. Я согласен. Я тоже считаю, что если человек украл 130 миллионов, и если суд признает его виновным, никак не может быть 3 года условно. Ну вот мне так кажется. Я не злой человек по жизни, я достаточно добрый человек. Но я вижу просто какую-то нестыковку, некую абсурдность, что ли, этой ситуации. Или же скажите, что он не совсем виноват, или же совсем не виноват. Или же он жертва, и его втянули какие-то там нехорошие люди там в свои эти схемы. Ну, что-то такое скажите, и поэтому, собственно, он получает 3 года условно. Но когда вы, да я же вот Маргарите только что говорил, как шли новости, да, вначале суд признал его виновным, потом суд признает его организатором вот этой вот группы, которая занималась хищениями, и получает вот, собственно, 3 года условно. Не знаю, вопросы есть? Есть вопрос. У меня, по крайней мере. У Маргариты своя позиция. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна. Анна, хочу поздравить от своего имени, от имени всей нашей радиостанции, у меня просто не было возможности это сделать раньше, от имени моей мамы, моей жены, вас с прошедшим днем рождения. Дай Бог вам здоровья, и мы вас любим.
Спасибо большое, я вас тоже очень люблю. Здоровьем для моих лет как раз у меня все более-менее.
Слава Богу.
Вполне себе прилично.
Слава Богу.
Вот с головой плохо, но ничего, это как-нибудь решится. Либо так, либо так. Либо встречу динозавра, либо не встречу.
Да, но слушаю, ну что вы скажете по поводу приговора? Да, я вот по поводу
приговора Кириллу Серебренникову.
Да.
Во-первых, я, конечно, понимаю, кто Маргарита Симоньян и кто я. Но все-таки я позволю себе заметить, что да, работа бюджетных организаций и работа, финансируемая бюджетом, это одно. Грант – это совершенно другое. У денег гранта есть свой правовой статус. Просто у нас есть маленькая некоммерческая организация, автономная, и мы с ней сотрудничаем. Это не наша организация, мы просто с ней сотрудничаем. Мы несколько раз получали президентские гранты абсолютно без всякого блата. Мы получали субсидии в свое время мэрии, комитета общественных связей, и не только комитета общественных связей, и мы получали гранты мэра. Там свой правовой статус. Вы заключаете договор как грантополучатель с грантодателем.
Да.
И в этом договоре у вас расписано все. У нас самый большой договор был на 2,5 миллиона. Это было 24 страницы. На такой договор, на такой грант, там должен быть договор, я не знаю, сколько страниц. Но я так думаю, что не меньше, чем 24. Но меня-то возмутило другое. Вот суд признал человека виновным, да? Возглавлял преступную группировку, созданную им с целью хищения бюджетных средств. Специально для этого гранта он создал НКО и зарегистрировал его по месту нахождения своей квартиры. Я все правильно понимаю?
Ну, да, по большому счету.
Бюр он 129 миллионов. Я не знаю, как для кого-то, и меня эта сумма приличная. Потому что это 1 660 000 евро. То есть эта сумма, ну, Роман Георгиевич, ну, согласитесь, не маленькая, правда?
Космос.
И все это, во всем этом признают его виновным, и что? 3 года условно?
Ну да, получается так. Получается так, Анна, да. Вопрос, вопрос это есть.
Как,
да.
Это какая-то профанация.
Ну а как вы думаете, почему?
А я не знаю, почему. Вот у меня есть 2 идеи. Я, правда, отошла от дел давно, еще в 98-м году, когда я ушла на пенсию, меня засунули в бизнес. А до этого я 45 лет была членом Московской городской коллегии адвокатов и проработала в юридической консультации №2. Или у следствия нет доказательств, вот железных доказательств,
или
тогда не посылай дело в суд.
Да, согласен.
Или пусть приговор государственного обвинения откажется от поддержания обвинения.
Правильно? Или... Да, или...
Или наше государство испугалось так называемых либералов, что еще хуже.
Спасибо, вот спасибо, спасибо за ваше мнение. Не знаю, я не уверен, что государство кого-то испугалось, но я согласен, что ну, такой вариант может быть, по крайней мере, вот... Ну, других вот вариантов, которые бы объясняли, собственно, вот это решение, ну, в голову, на ум не приходит больше ничего, да? Не знаю, в общем, странная эта история, конечно, да. Я еще раз говорю, я не требую там никакой крови, там ничего этого не требую. Просто я говорю, что, ну, все как-то должно выглядеть логично и последовательно. И здесь я соглашусь с Анной, да. Ну, если человек, допустим, не виновен, ну, скажи, что он не виновен. А если его втянули в это вот нехорошее дело, скажите, что втянули в это нехорошее дело. Не нужно делать тогда этих громких заявлений о том, что он создал, он организовал, он украл, доказано и так далее, а потом оп, гуляй, мальчик. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман, в мою испорченную голову приходят всякие испорченные мысли, можно я их скажу?
Да, конечно.
А вы знаете, надо годика через 1.5-2 посмотреть, не появится ли у судьи где-нибудь маленький хорошенький домик?
А, понятно. Понятно. Поняли, да? Да, понимаю. Но мне кажется, что вряд ли появится. А если появится, то вряд ли будет какая-то связь между этим делом, которое она рассматривала сегодня, потому что слишком велики риски. Риски велики. Не могла за вот этот вот маленький домик она принять такое решение. Ну, почему-то мне так кажется. Не знаю. Не тот случай. Читаю сообщение, которое вы присылаете. Надо было ему, может быть, надо было ему руку отрубить, как в старину, пишет Владислав Эдуардович. Ну, гулять-то гулять, Владислав Эдуардович. А может быть, сразу 2 руки. Ну, почему нет, да. Богатый человек лучше сам заплатит фонд или личная помощь будет оказана. Эти 2% в расследованиях Навального теперь будут только искать, пишет ноунейм. Слушайте, богатые люди и так платили, и не 2%. Это я знаю просто четко, потому что до этого как лечили детей с этими редкими заболеваниями? Там одна ампула, я же об этом говорил в эфире, она стоит стоит одна ампула Спинраза, она стоит 8 миллионов почти рублей. Таких ампул на первый год лечения нужно 6, это 48 миллионов. А все это просто бешеные совершенно деньги, и, естественно, где собирали люди эти деньги? Даже если ты будешь собирать там посредством СМС, там, на радио, на телевидении, ты эти деньги не соберешь. И поэтому были, всегда подключались к решению этих вопросов те самые богатые люди, которые закрывали, допустим, тему с лечением одного ребенка. Но это не системная работа, не системная, понимаете, сегодня там удалось раскрутить какого-нибудь там условного, не раскрутить, это неправильное слово, убедить, помочь, скажем так, да, какого-нибудь условного Потанина, Дерипаску, Абрамовича или еще кого-то, а завтра не получилось, а время уходит, это вот та самая болезнь, например, если мы спинально-мышечную атрофию, та самая болезнь, которая не терпит промедления. И там нельзя опоздать, потому что если ты опоздал, дальше уже можно ничего не делать. Читаю дальше ваши сообщения. Олег меня просит. Роман Георгиевич, маски и социальную дистанцию, насколько известно, не отменяли. Хочется, пользуясь случаем, вас попросить напомнить еще раз всем-всем-всем о соблюдении этих правил. Благодарю, Олег. Просто достают, когда в магазине вновь прилипают к твоей спине посетители. Друзья, ну, мне кажется, я достаточно четко вам рассказал о том, что думает по поводу коронавируса Всемирная организация здравоохранения. Только что у нас в новостях говорили, что возможен всплеск, и перечисляли целый список городов. Надо понимать, что, конечно, отличная погода, лето, все здорово, веранды работают, все работает, парки, все-все-все работает, да. Но вирус, он никуда не делся. И обидно же заболеть этим самым вирусом в тот момент, когда вы планируете поехать куда-нибудь, отдохнуть в отпуск. Вот я сегодня слушал эфиры, да, у нас целая география, вся страна покрыта, на самом деле, вашими хотелками. Кто-то на Алтай, кто-то на Камчатку, кто-то на Каспий, кто-то еще куда-то, да. Ну, поберегите сами себя, да, и поберегите людей, которые рядом с вами. Олег, выполнил вашу просьбу. Идем дальше. Читаю ваши сообщения. Пи нам пишет в телеграм-канале. Все либералы фашисты. Ну, слушайте, не люблю я вот такого вот рода историю, да, потому что всех под одну гребенку, ну, это просто не от большого ума. Честное слово, не обижайтесь. Так... В вашем эфире все можно. Ну, вот видите, одни говорят, что ничего нельзя в нашем эфире, а другие говорят, что все можно. У меня давным-давно, Григорий Санкт-Петербург пишет, была эта статья, тоже 3 года условно дали, деньги не отдавал. Григорий, что это сейчас было? Это вы... Не надо больше нам писать про это. А то кто его знает, кто сейчас слушает нашу радиостанцию, сейчас заставит вас деньги еще вернуть, нет? Как насчет того, чтобы уважать решение суда? Может, с этого начинается цивилизованное общество? Пишет Дмитрий Алекс. Наверное, надо уважать решение суда, но это не значит, что решение суда не должно вызывать у нас вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста, следующий звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович.
Здравствуйте.
Вы знаете, проблема в том, что у нас создалась целая класс паразитов, которые называют себя творческими личностями. Вы знаете, что в Голливуде ни копейки из бюджета никому не дают. Они берут кредиты в банки и крутятся. Угу. А у нас все эти миллиардеры, миллионеры, которые на Багамах где-то еще покупают себе виллы, они все актерички кривляются. И их еще защищают в судах. Это возмутительно.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Да, следующий звонок. Слушаю вас. Алло, алло.
Я вас.
Да, только давайте что-то сделаем с радиоприемником, потому что завязка в эфире.
Успокоит, алло.
Да, убавьте, пожалуйста. Да, вот слушаю, да. Угу.
Вы знаете, я бы снова вернула статью 120-ю за особо крупную расхитительную деятельность конфискации имущества. Тогда бы не было столько расхитителей. Люди бы думали, что они ответят. Почему отменили эту статью? Потому что Ельцин сам возглавил и сказал, берите все, сколько можете. Это бандитская статья. Это деятельность Ельцина развалила нашу страну и надолго отбросила нас назад. Я бы вернула. Почему пацану за ящик печенья дают 5 лет? если он украл, а здесь миллионы, и тебе, пожалуйста, это пример тому, что одним все можно, а другим ничего.
Спасибо за ваше мнение, да, уже ведущий новостей в студии, сейчас прервемся на новости, а после новостей я попробую ответить.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работать в прямом эфире, читаю ваши сообщения, друзья. Судье просто сказали, как должно быть, какой домик, простой приказ и даже спасибо не сказали, пишет Владислав Эдуардович. Ну, не думаю, что все так просто, конечно. Такое ощущение, пишет Сергей, что заехали мокрой грязной тряпкой по физиономии. А, за 300 тысяч сажают там на 9 лет строгого режима, а здесь вот такая сумма, да, и 3 года условно. Неудивительно, пишет нам Валерий Плотников, что Ефремов выйдет, глядя вот на вот эту вот историю, которая случилась сегодня. Подождите, не торопитесь, друзья, не торопитесь. Я вижу, что вы все очень возмущены, это я все вижу. Я вас понимаю, более того, но, тем не менее, вот имеем то, что имеем. Значит, что касается звонка, который был у нас до рекламы, до выпуска новостей, значит, статья о конфискации, она есть. Другое дело, что у нас же все хитро прописано, понимаете? Там же все упирается в то, какое имущество конфисковать. Потому что как, кого не возьмешь, у всех ничего нет, понимаете? Но при этом все имущество записано на родственников и так далее, и так далее. И проблема заключается в определении ближнего круга. У нас в этом проблема. У нас, если там есть сын, допустим, да, уже совершеннолетний, уже имущество, которое ему принадлежит, не попадает у тебя под конфискацию, потому что этот человек, он уже самостоятельный, совершеннолетний, может быть, он суперталантливый, и поэтому заработал сразу все, понимаете, там и подводные лодки, и пароходы, и самолеты, и все остальное. Вот с этим нужно что-то делать. Здесь я с вами соглашусь. Олег прав, пишет слушатель, все сошли с ума, без масок, без перчаток, ну да, но при этом вот как-то не очень хорошо у нас на самом деле происходит с коронавирусом, все может повториться. Так, друзья, а знаете, я хочу о чем попросить? А позвоните мне, пожалуйста, те, кто уже проголосовал. Мне так интересно, как все это происходит, потому что я сам еще не добрался до избирательного участка. Мне просто вот интересно послушать, да, как сейчас это все выглядит, да. Проголосовали, если, допустим, там через интернет, расскажите, как проголосовали через интернет, удалось ли быстро зарегистрироваться, проголосовать, или же были какие-то проблемы. Это тоже интересный вопрос. Следующий звонок, добрый вечер. Имущество подсудимых, пишут, уже арестовано. Но это, да, это вот та самая частичная конфискация, по большому счету. Они же должны компенсировать потери. Слушаю вас говорить.
Добрый день, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Александр,
да,
Дальний Подмосковье.
Да, Александр.
Позвольте, как редактору, а не по теме.
Давайте, да.
Во-первых, очень рад, что именно вы приняли радиостанцию «Говорит Москва». Очень
спасибо.
Очень рад лично. Большое спасибо за тот период, когда был Михаил Шахназаров.
Да.
И когда был Андрей Ковалев.
Да.
Очень рад этому.
Да.
И безумно рад, что эти две недели будут девочки в эфире в отбое.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это эфир «Говорит Москва»?
Да. Говорите.
Я хотела сказать о том, что я... Как я проголосовала?
Вот, отлично, да, слушаю вас.
А меня не слышно по радиостанции?
Слышно, не поверите, все вас слышат, абсолютно все.
И у меня просто через интернет, я поняла, я опаздываю.
Да,
нам было очень удобно организовано голосование на рабочем месте. Но урна не стояла, мы ходили в близлежащую школу по отдельности, и все было замечательно. Сходила, рассказала свою гражданскую позицию.
Прямо во время голосования рассказывали?
Нет, ну я проголосовала.
А, я понял, да.
Да, гражданскую позицию. Да.
Ну, отлично, да. Никто не заставлял пойти проголосовать определенным образом?
Нас очень сильно, сердечно просили
ага.
изъявить свою гражданскую позицию, что мы, в принципе, наверное, так и сделали все.
Ну, отлично, отлично. Но при этом, я почему спрашиваю? Я спрашиваю, потому что я начитался таких страшилок, что ой, заставляют этих, ой, заставляют других, и работников метрополитена, и работников там хлебзаводов, кого, в общем, только не заставляют пойти и проголосовать, но при этом никак не могу живьем, как говорится, пообщаться хоть с одним человеком, которого действительно кто-то заставляет пойти и проголосовать определенным образом. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло, алло.
Да, слушаю.
Григорий, да.
Да, Григорий,
это
говори.
Это что-то Кирилл Серебренников.
Давайте.
Там же, по-моему, он деньги должен заплатить еще.
Но я только что об этом сказал, да. То есть это и есть та самая...
приговор.
Да, это и есть та самая, по большому счету, может быть и конфискация, потому что он должен, да, заплатить все вот эти бешеные миллионы.
А потом говорили, что экономические преступления не сажать. По-моему, Медведев говорил, и Путин когда-то...
Но здесь, знаете, какая штука? Ну, все-таки, ну, есть же какие-то, вот, я не знаю, границы, что ли...
Есть, но решили, он же как бы за него там ступились, как бы музыканты, 5-10, театр Гоголя, он такой прогрессивный, вроде такой как бы прогрессивный, он и режиссер, из-за этого решили его немножко пожалеть, видимо.
Вот, ну, да. может быть, да, музыканты вступились, вот госпожа Хиджакова, ну, она по жизни вступается за всех, да, за кого можно, за кого нельзя, за всех подряд, да, и везде видит давление со стороны государства. Посадили бы, она бы сказала то же самое, а дали 3 года условно, отправили домой, он сейчас там где-то с кем-то там общается с коллегами, с друзьями, и все равно, значит, государство, да, во всем виновато и всех запугивает. Следующий звонок. Алло.
А, добрый вечер, Роман.
Добрый.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да-да, Олег. Вот вы призвали поделиться опытом.
Да.
Я вот вчера офлайн, вживую, в юго-западном округе Москвы, так сказать, проголосовал.
Зарегистрировались нормально? Вот я получал на свою электронную почту сообщение о том, что я могу проголосовать, значит, через интернет. Для этого необходимо пройти по ссылке, там зарегистрироваться, а потом проголосовать. Ну вот я вот зазевался, да, и не успел это сделать, поэтому поеду непосредственно в школу. У вас как было?
А здесь наоборот, как бы офлайн, то есть вживую. Я пришел в школу свою, так сказать, которую... В 1988 году закончил и проголосовал вживую, именно офлайн.
Офлайн, все, я понял, да.
И то есть я просто хотел еще заметить, что это, ну, тоже это войдет в новейшую историю, как и позавчерашний парад Победы. Это действительно, в отличие от этой непонятной истории с Лаутом Серебренниковым, вот эти события, голосование и парад, они войдут в новейшую историю.
Согласен с вами, так и есть, так и есть. На самом деле, можно проголосовать по-разному, можно пойти в школу, можно через интернет. Я, если бы вот не зазевался бы и зарегистрировался бы вовремя, я бы, конечно, дистанционно проголосовал бы с удовольствием, потому что я не могу понять искренне, почему я должен отказываться от кондиционера и продолжать пользоваться вентилятором. Но если у кого-то там, я не знаю, по каким-то политическим соображениям действительно такая бешеная любовь к вентилятору и не принимают никак там какие-то там новшества, но это да, да. Но я бы воспользовался бы, конечно, кондиционером. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, если можно, и по голосованию, и по приговору.
Давайте, давайте, конечно.
По приговору я, в принципе, не очень согласен, что он виноват. Угу. То есть, на мой взгляд, там не очень все это доказано. Есть разные экспертизы. Одна одно показала, другая другое. И самое главное, у нас обычно, когда какой-нибудь коррупционер или вор ловят, показывают там, ну, особняки какие-то, деньги вытаскивают, счета.
Да, и любят, ничего. любят эту историю, да. Ну, картинка, ну, хорошая, да. Картинка,
да. Малобродский вообще человек, по-моему, не очень богатый. Ну, да, у Серебренникова есть дом в Германии. Ну, квартира, причем не дом, а квартира.
Угу.
Но, учитывая, что он режиссер с мировым именем, насколько я понимаю, он там на гранат... гонорары купил. То есть не очень убедительно именно потому, что... А где деньги, которые он украл? На мой взгляд, вот из процесса вытекает, что все-таки он их потратил на те же спектакли. То есть он не...
Сложно мне что-либо говорить на эту тему, вот. Потому что я же, конечно, не следователь, и я не видел, в отличие от одного из наших слушателей, который звонил до вас, да, материалов дела. А человек, который звонил, сказал, что он видел материалы дела, и там все четко доказано. Понимаете, какая штука?
Но где деньги? Там, ну, я говорю, там разные...
Эксперты. Не знаю, где причем... деньги. Надеюсь, что деньги да. вернутся в государственную казну.
Теперь по голосованию.
Да.
Ну, я ходил, проголосовал. Народу никого. Кроме, так сказать, меня, вокруг меня там женщины, человек там 10, наверное, и один столик позвали, положил лист. А, вот что меня удивило, это абсолютно прозрачные вот эти вот, куда кидаешь.
Урны.
Листочек.
Урны.
Да. Листочек его не складываешь, а там просто его кидаешь. И прекрасно вот эти... прозрачный, все видно.
Так это давно, на самом деле. Давно, на самом деле.
Ну, до этого такого не было. Я не видел. Или было много фамилий там.
А, ну, может быть, да, может быть. Понятно, спасибо большое. Следующий звонок. Вот первый раз, по-моему, человек нам звонит. Да, слушаем вас. Алло. Алло, алло.
Роман Георгиевич?
Да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мы вчера ходили голосовать в первый день.
Так.
И такой казус со мной произошел.
Что такое?
Там коврик специальный. Постелен, чтобы с ботинок вирус очищать.
Да.
Его обходят стороной. И вот они смеются, говорят, господи, специально постелили коврик, а вы, говорит, уважаете наш труд и все обходите стороной. Ну, прям, я не знаю, смех был такой.
Да,
все очень хорошо.
Понятно.
Очень хорошо все.
А в масках, в перчатках люди голосуют, да?
А, да, прям сразу в школе внизу мерят температуру, дают в пакетике маски, перчатки. Вот потом приходишь туда, паспорт в руки не берет, просто расписываешься. Ручки дают индивидуальные, отмечаешь там, что ты за или против. Вот, дают сувениры. Там календарик, значок и на запястье такой браслетик.
А, я знаю, да, я видел, да. Видел,
да,
видел.
Вот, ага. И все, все очень хорошо, все спокойно. Мы были вдвоем с мужем, вот как раз мы пришли в 12 часов, были всего вдвоем, больше никого. А что вот эти купоны дают на призы, ну вот я не знаю. Хочется, конечно, послать смс-ку, вдруг что-нибудь мы выиграем. Вот, так что вот так вот, спасибо вам большое.
Понятно, спасибо за рассказ, спасибо. Следующий звонок. Коврик обходит, это, конечно, сильная тема. Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Алло,
да.
Добрый вечер,
да.
Роман Георгиевич. Кирилл Виславович, город Москва.
Да, слушаю вас.
Можно пару слов и по приговору, и по голосованию.
Конечно, конечно. Время есть пока еще,
да. Знаете, по приговору, там, значит, тревожный один момент, как мне кажется, возник. А именно то, что это мягкий приговор показывает то, что власть ослабла. Власть ослабла, потому что ее продавили какой-то жалкой, какими-то жалкими 3000 подписей.
А вы продавили, думаете, вот эта вот напрямую связанная история, да? Вот
и
эти вот подписи, да, и...
Понимаете? Вспомните Улюкаева. Улюкаев-то, так сказать, наехал на Сечина, и все были уверены, что приговор будет. И он был. И я вас уверяю, что никакого УДО у Улюкаева не будет. Потому что если это будет, все поймут, что Сечин ослаб, и айда дербанить его активы. То же самое вот сейчас происходит с властью. Очень тревожный момент, как мне кажется.
И что... но я на самом деле не согласен, честное слово. Я понимаю, понимаю, о чем вы говорите, очень хорошо, но мне кажется, это не так.
Почему? Обоснуйте.
Не знаю, потому что, ну, может быть, опыт подсказывает. Я слышал уже неоднократно все эти заявления о том, что власть ослабла. А потом выясняется, что никто не ослаб. Не ослабел ничего, да, и все без изменений. Никто никого не боится. Другое дело, другое дело, что, конечно, конечно, не учитывать там, я не знаю, определенные настроения у определенной там части общества нельзя. Это все понятно. Но давайте посмотрим, подождите, ну его же не отпустили, не оправдали, правильно?
Но тем не менее.
Деньги заплатят? Деньги заплатят.
Подписи, вот эти выступления надавили, и власть прогнулась.
Ну, не знаю, не знаю. Хорошо, спасибо большое. А то убрали человека, а человек хотел про голосование еще сказать. Ладно, простите, ради бога, да, режиссер немножко поторопил. Следующий звонок, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, смотрите, по первому вопросу, по голосованию.
Да.
Заставляет еще как.
О,
вот мать бюджетница.
Давайте.
И медучреждение. Мало того, что заставили,
так.
Еще и подсказали, как голосовать.
Вот оно в чем дело. А давайте, знаете,
вот
тогда...
Оно, да, вот, как это первый момент.
Нет, по второму вопросу. Секунду.
Знаю, значит, театр
внутри. Подождите секундочку.
Не буду говорить.
Алло, секунду, да, секунду, пожалуйста, ну, честное слово. А, давайте по порядку. Медучреждение. Назовите мне это медучреждение. Ну,
да,
называйте, бюджетное. Называйте мне его.
Нет, не буду.
Почему? Нет. Давайте называть. Я же не спрашиваю про вашу маму, как зовут маму. И даже
Я не хочу говорить, какое. Это департамент здравоохранения города Москвы.
Отлично, Ну, это больница, номер, поликлиника, номер. А, больница.
Это больница.
А где находится больница?
Я вам не буду говорить.
Ну
зачем вы меня вынуждаете, Роман?
А почему Николаевич? Не будете?
Значит, теперь по второму
я вот хочу
вопросу.
Порядок навести, наказать виновных, а вы мне не даете информацию.
Не надо никого наказывать.
Не, ну вот. А да.
Это не, и, кстати, это не первый раз происходит.
Тем более не надо.
Не первый раз.
Тем более
надо. Теперь по второму вопросу, по поводу приговора.
Да.
Знаю театр изнутри, тоже говорить не буду, почему, но знаю изнутри. Вот. И знаю этих людей, кого сегодня судили. Да.
А изнутри, значит, с какой стороны? Со стороны суда или изнутри со стороны студии?
Со стороны театра.
Со стороны театра, так.
Да. Вот. Если бы вы посмотрели, как этот человек живет, кого сегодня судили, на чем он ездит вообще, как он, что вообще, как он, на что он существует.
А на чем он ездит? Вы меня не пугаете.
Он ездит на старой Toyota Camry. На старый Toyota Camry.
Ага.
Значит, это первый момент. Второй момент, я вам хочу вот что сказать.
Да.
Откройте, не поленитесь, сайт, есть такой, Царьград. Знаете такого, Константина Малафеева?
Так.
Вот. Так вот этот человек через свой сайт напрямую говорит, что так. Мы судим Серебренникова не за то.
Малафеев что он... судит.
Ну, он говорит через свой сайт. Я так понимаю, что он не без его же участия там политика. Этот сайт,
да? Так.
Вот. И он, вот вы почитайте. Там есть такая реплика, что не за то судят. Мы бы хотели его осудить за его творчество, но мы не можем. И поэтому мы вынуждены, вот прям там таким текстом написано,
мы вынуждены
судить и искать вот эти вот лазейки экономические, чтобы этих людей всех прижать к ногтю. Я уже сегодня говорил, по-моему, я с Волгиной общался, что ли, или как-то.
Ну, наверное, да.
Да. Вот вы откройте, не поленитесь, это все открытые источники.
Хорошо, обязательно
открою. Вы мне говорите про то, что это экономическое дело. Да все знают. Даже господин Венедиктов, извиняюсь, его нельзя упоминать, наверное, вот в контексте вашей радиостанции. Даже он говорит, что это дело политическое, и вы это прекрасно понимаете. А уж он-то, наверное, осведомлен.
Ой, ну он-то уж, конечно, да, конечно.
И все это понимают.
У меня вопрос, а чё ж тогда они все на свободе ходят? И ездят на каких-то Тойотах,
хоть и старых. Потому что вам правильно сказал человек перед этим вот звонил, я с ним согласен. Власть испугалась.
Власть
первый раз она испугалась, потому что масштаб этого человека немножко выдается за рамки нашей страны. Понимаете? И если будет резонанс,
Господи.
То мало не покажется. Это, извините меня, не каких-то пуссирайт там прикрыть. Это, извините меня, человек с мировым именем. А с этим надо как-то
конечно. Это же без пяти минут Ростропович. Ну, конечно, да.
Ну, это не Ростропович, конечно, но, извините меня, это
с мировым
не
именем.
Не какой-то там, я не знаю, который прибивал себя там где-то. Ну, это
так другой масштаб. Так он же тоже, наверное, власть напугал. Его же тоже никто ничего с ним не сделал, он просто взял переехал. Ну как это нет?
Ну, вы меня прекрасно поняли, Роман Георгиевич.
Да я понимаю все прекрасно, да я просто удивляюсь.
Я просто вас прошу, вот вы откройте
Царьград,
да, и почитайте.
Хорошо, почитаю.
Вы там много интересного
узнаете. Спасибо. Почитаю обязательно, да, удивляюсь просто вашей наивности. Ну, по-другому даже и не скажешь. Испугались резонанса, господи, политика, ну, ни в коем случае, ну, как, власть прогнулась и так далее. Если бы власть прогнулась, я думаю, что эти товарищи уже давным-давно бы оседлали бы весь этот испуг и перевернули бы здесь все сверх на голову, поставили бы. Вообще все, что можно было бы, как говорится, сравняли с землей. Так хотят власти, той самой, которую они сегодня испугали. Ничего у них не получается. Интересно, почему? И не потому, что власть там зубами там держится там за свои кресла или еще за что-то, а потому что они не могут ничего предложить. У них нет нормальной вкусной идеи, которая бы пришлась бы по душе А мне, вот режиссеру нашему там, и вообще всем людям, которые вот сейчас вот на улице. Нет этой идеи, и быть не может. И вся идея заключается, она такая, знаете, такая местечковая идея. Заключается только в том, чтобы побыстрее бы к какой-нибудь кормушке бы припасть. Вот чего хотят многие из этих товарищей, которые сегодня называют себя пугателями власти. А на самом деле ничего себе не представляют вообще. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Супруга сходила сегодня. Владимир меня зовут.
Да. Очень приятно.
Вот, поздоровался, да?
Да, здравствуйте. Да. Супруга, да,
сходила в связи с переменой места жительства, спросила меня в этот, участок изменился, спросила, где что чего находится. Нашел я ей, говорю, вот здесь-то не так далеко оказалось. Вот, ходила она и проголосовала, да. Я еще поинтересовался, вроде как будешь. Она говорит, ну, посмотрю. Ну, что характерно, я не навязывал ей свою точку зрения, она у меня своя, вот. И даже не спрашивал ее, за что и как она, ну, в смысле, да или нет поставила, вот.
Ну, все благополучно закончилось.
Все, да, все благополучно закончилось. Я думаю, что пойду в воскресенье. Я, насколько мне известно, это последний день, да, если я не ошибаюсь.
Ну, там по числам надо посмотреть.
Думаю, что да, кажется, да, вот. По поводу того, что разрешите дальше-то, вот, доля, кстати, истины вот есть у товарища, вот у предыдущего, то, что разговаривал сейчас с вами, вот, но долго достаточно.
Что власть испугалась.
Я так опять-таки же считаю.
Да.
Вот, а по поводу того, что заставляют голосовать, или принуждают, или заставляют, или еще что-то, чего-то, я считаю, что нормальный человек, свободный человек, по крайней мере, имеющий свою волю, имеющий, ну, не будет, не поведется, вернее, на это. Вот, он проявит свою позицию, и никто его не может заставить.
И вот хорошо.
Эти жалобы, это тоже лишние, вот мне кажется.
Знаете, ну, все эти жалобы заканчиваются, ну, вот смотрите, вот звонит человек, говорит, там, больницу заставили. Я же не спрашивал у него, там, как зовут его маму, правильно? Чтобы он скрывал эту информацию. Я просто говорю, а что это была за больница? Вот, дайте мне номер просто этой больницы, а я попробую уже каким-то образом выяснить, действительно это так или нет. Но,
вот в данном случае, я думаю, он должен был бы назвать.
Ну, конечно, вот. Мы же все время об этом слышим, но когда доходит до фактуры или конкретики, оказывается, что на самом деле все не совсем так. Мягко выражусь. Вот примерно, спасибо. Спасибо. Читаю сообщение ваше, 8877. Сегодня проголосовал на избирательном участке. На входе выдают тем, кто забыл, маски и перчатки. Совпадает с рассказом нашего слушателя. Народу нет. В журнале регистрации расписался за 2 минуты. Был уже в 19:30. Наблюдатели 3 человека. Отлично. Урны прозрачные. Да, листов мало. Но на них все 100% нет против. Удивительно. Ну, бывает, да, бывает. Хотят, нет, да и на здоровье, ну, конечно. Я вообще, на самом деле, вот, если я сейчас вот скажу что-то такое по поводу того, как надо голосовать, хотя это же не агитация, да, там у нас же выборов нет. Это вот что должно произойти с мозгами человека, чтобы он пошел и проголосовал там против? Вот что с мозгами этого человека случилось? Это как ему запудрили эти самые мозги всякие там непонятные товарищи, которые там что-то нам рассказывают? Шикарные поправки. То есть вы сами себе враги, что ли? Или же вы повелись там, я не знаю, на рассказы, ой, это все ради обнуления? Да и ладно, и пускай ради обнуления, и что? И что? Кто сказал, что Путин потом пойдет на выборы? А если и пойдет, ну и пускай идет. Идите голосуйте на этих выборах против Путина. Ну вы же не можете вот голосованием взять там и что-то такое сделать. Нет, не можете. Но зато можете. Размещать там всевозможные карикатуры и там, я не знаю, в два горла жрать какое-то там иностранное финансирование и не рассказывайте мне, что это не так. Просто хочу просто понять тогда, на что живет человек, который ни одного дня своей жизни не работал, но при этом их охрана, иномарки, квартиры, офисы бешеные и так далее. На что живут эти люди? Ну как вот так вот прокрутиться, вот Сергею Корозе, который сидит напротив меня, чтобы не работать и при этом все иметь. И эти люди потом нам рассказывают, что в носу ковыряться нельзя. И взяли и запудрили мозги кому-то, кто идет и голосует против. Ну, идите, голосуйте против. Ладно, сейчас у нас новости, друзья. Я встречаюсь с вами через неделю в этой студии, но еще и завтра на канале НТВ в программе «Своя правда». Будет интересно. А вам хороших выходных.